«Вы рисуете себе такие же картины и про Хольмана и Клотца, когда на них работаете?» — спрашиваю я. Фукс качает головой. «Про них я представляю себе, что они доживают до 100 лет в полном здравии и богатстве и умирают от разрыва сердца, во сне, без мучений. Тогда у меня от ярости особенно щедро текут слезы». Георг уплачивает ему комиссионные за последние 2 предательства. «Недавно я также разработал приемы искусственного всхлипывания», — говорит Оскар. «Очень действует, ускоряет переговоры. Люди чувствуют себя виноватыми, они думают, что это результат сердечного сочувствия». «Господин Фукс, переходите к нам», — восклицаю я с невольной порывистостью. «Ваше место в такой фирме, где люди работают художественными методами, а не среди обыкновенных хапук». Оскар снисходительно улыбается, качает головой и откланивается. «Ну не могу», — отвечает он. «Мне необходима хоть капля предательства, иначе я буду только хнычущей тряпкой. Предательство дает мне душевное равновесие. Понимаете?»
«Понимаем», — отвечает Георг.
«Нас терзают сожаления, но личные мотивы мы ставим превыше всего». Я записываю на листке бумаги адреса клиентов, желающих приобрести надгробие, и передаю его Генриху Кролю, который во дворе накачивает велосипедные шины. Генрих презрительно смотрит на листок. Для него, старого Нибелунга, Оскар просто жулик и пошляк, хотя тоже в качестве старого Нибелунга он и не прочь воспользоваться его услугами. «Раньше нам не нужно было прибегать к таким фокусам», — заявляет Генрих. «Хорошо, что мой отец до этого не дожил». «Да ваш отец, судя по тому, что я слышал об этом пионере надгробного дела, был бы вне себя от радости, если бы ему удалось так провести за нос своих конкурентов», — отвечаю я. «У него был характер бойца, не то что у вас. И он сражался не на поле чести, а в окопе безжалостных деловых схваток. Кстати, скоро мы получим остаток денег за полированный со всех сторон памятник с крестом, проданный вами в апреле. Те 200 тысяч марок, которые они недоплатили. Вы знаете, какая теперь цена этим деньгам? Пустой цоколь, то на них не купишь». Генрих что-то бурчит и сует мой листок в карман. А я возвращаюсь довольный, что хоть немного сбил с него спесь. Перед домом стоит стоймя кусок водосточной трубы, отлетевший во время последнего ливня. Кровельщики только что закончили работу. Они заменили отвалившуюся часть трубы новой. «А как насчет этой?» — спрашивает мастер. «Она же вам теперь ни к чему. Может, нам взять ее?»
«Ясно», — отвечает Георг.
Кусок трубы прислонен к обелиску, служащему для Кнопфа писсуаром на свежем воздухе. Длина трубы несколько метров, и в конце она согнута под прямым углом. Меня вдруг осеняет блестящая идея. «Оставьте ее здесь», — говорю я рабочим. «Она понадобится нам».
«Для чего?» — спрашивает Георг.
«На сегодняшний вечер. Вот увидишь, получится интересный спектакль». Генрих Кроль садится на свой велосипед и уезжает. Мы с Георгом стоим возле двери и выпиваем по стакану пива, которое фрау Кроль нам подала через окно кухни. Очень жарко. Столяр Вильке пробирается сторонкой к себе домой. У него в руках несколько бутылок, а после обеда он выспится в гробу, на ложе из мягких опилок. Вокруг могильных крестов резвятся бабочки. Пестрая кошка Кнопфов беременна. «Каков курс доллара?» — спрашиваю я. «Ты звонил?»
«Поднялся на 15 тысяч марок против сегодняшнего утра.
Если так пойдет дальше, мы сможем заплатить Ризенфельду по векселю, продав одно маленькое надгробие».
«Чудеса?
Жалко, что мы не задержали часть денег. Теряешь необходимый энтузиазм, верно?»
Георг смеется. «И необходимую деловую серьезность.
Разумеется, это не относится к Генриху. Что ты делаешь сегодня вечером?»
«Пойду к Вернике. Там, по крайней мере, не думаешь ни о серьезности, ни о комизме наших деловых операций. Там наверху речь идет только о человеческом бытии. Всегда только о бытии в целом, о полном существовании, о жизни и только о жизни. И помимо этого ни о чем. Если там пожить некоторое время, то наша нелепая деловая возня и торговля из-за пустяков показались бы сумасшествием. «Браво!» — восклицает Георг. «За такую глупость ты заслужил еще стакан ледяного пива. Сударыня, прошу вас повторить». Седая голова фрау Кроль высовывается из окна.